Многоватенько вопросов пришло. С Николаем Степановичем поделились. Есть несложные, есть трудные вопросы, есть интересные вопросы. Вот с такого начну. Как быть, если между моими подругами распри я не могу дружить с одной, потому что другая будет обижаться. И точно так же с другой. Так с детства мы любили и подружили. Вот так вот, дружба такая. Вообще, друзья, женскую дружбу трудно понять и проанализировать было. Я так из опыта соприкасаюсь. Кто-то из светских людей такой афоризм сказал, что женщина – это загадка. Вот знаете, 2-3 загадки соберутся, и потом друг друга отгадать не могут, и со стороны не отгадаешь. Потом они замуж выйдут, и потом загадочную жизнь проводят, и потом общение с точных труб проводят, и не просто получается. Так общие принципы хочу сказать, может быть, не только по данной записке. Дружба бывает и между братьями, не только сестрами. Вообще, я, друзья, подразделяю друг и сообщник. И по жизни оно так видно. Мы иногда называем это мои подруги, это моя подруга, это мои друзья. Но если посмотреть в суть с духовной высоты, духовного развития, там не друзья, а сообщники. У сообщников потребительский подход. Они требуют себе внимания. Как одна сестра сказала, большого и неподдельного. У сообщников больше тенденция подстроить человека под себя. Бог нас все-таки призывает, чтобы мы подстраивались под людей, свою любовь расточали. Я думаю, это даже высота. И по данной записке, если сестра в такое состояние попала, положение не огорчить, старайся подстраиваться под ту и по другую. А вообще такой принцип, что надо стараться ко всем одинаково относиться. И дружба должна быть ко всем одинаковой, особо не выделять. Потому что близко человека подпустить, надо понимать последствия. А вообще, иметь сегодня близкого друга, хорошего, духовного, или подругу, это редкость, и это ценность. Именно в прямом смысле. Наверное, все по этому вопросу. Думаю, что сестра разберется. Вопрос, друзья, интересный. Он меня сильно самого заинтересовал. Я сейчас сидел, думал. Вопрос. В какой момент у первых людей стало две природы, духовная и плотская? Во время согрешения или во время проклятия, которым они были прокляты? Я такой стих встретил. Сейчас скажу. Во 2 Коринфянам 11 глава. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью не прельстил Еву, так умы ваши не повредились». Друзья, там, где сатана приступает, будет повреждение. По факту повреждение это произошло в Едемском саду. Зарождение этой природы мы видим в этих словах. «И открылись у них глаза». До этого не открывались. Открылись. Получилось повреждение. Начало этой природы может быть только от воздействия сатаны. И до этого момента мы не читаем об этом воздействии. Поэтому вопрос интересный по сути себе. Если здесь какую-то хронологию в этом составить, оно будет трудно. Но думаю, что когда Бог объявил свое решение, мнение о змее, о жене, о муже и проклятие произнес... Думаю, что это проклятие, оно больше утвердило суть этой природы. Хотя она еще, сильно не проявилась. Она больше уже проявилась в потомках. Но зарождение уже было. Это семя было посеяно. Как я уже сказал, греховная природа, она только от воздействия сатаны. И она проявилась. В общем-то, в этих словах, когда Бог обратился к Адаму, «Адам, где ты?», Он говорит, я услышал голос твой и убоялся. Вот здесь уже заложен страх преступника, который ожидает справедливого воздаяния за совершенное преступление, за грех. Он уже в окружении по плоти, он еще в благоденствии находился. Еще земля не была проклята, но внутренне он уже был несчастный грешник, он уже был несчастен. Вот. Ну, так мне видится возникновение этой греховной природы. И потом, ну, уже все люди рождаются с этой природой. Такой вопрос. Евреи чтут четвертую заповедь, и адвентисты тоже, вот, говоря, что день седьмой – заповедь Господа. Как понять, что у нас нет седьмого дня субботы? Ну, немножко странно этот вопрос здесь слышать, но, может быть, кто-то об этом размышляет, думает и переживает. Если коротко здесь так, друзья, ответить. Действительно, для евреев в законе Моисеева была дана суббота. Вот. И эта суббота, день покоя, имела ценность для иудеев до пришествия Христа. Ценность имела большую. И ориентир серьезный был для евреев. И нарушение этой заповеди наказывалось. Когда пришел Христос по 4 главе Евреям, Он сам Христос для нас явился покоем. Чтить мы можем не только седьмой день, мы все 7 дней можем чтить, как христиане, и трудиться для Бога. Вот. А покой для нас тоже не в один седьмой день, а Бог нас ввел в покой. И мы вошли в этот покой, это для нас привилегия. И необходимость иметь или соблюдать еще день субботний, она просто отпала. Потому что Христос для нас покой. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Когда еще есть обетование, когда остается обетование, войти в покой его. Это к евреям написано. И мы вошли в его покой. Поэтому ну, ценность уже этой субботы, которая была у евреев, она отпала. Что такое стигматы с точки зрения христианства? Ну, я в этом вопросе стигматы не сведущ и в этом вопросе. Ну, может быть, Денис немножко что-то скажет. Денис. Я отвечу дальше, а Денис потом дополнит. Он что-то знает, поэтому я не вникал в этот вопрос. Так узнал, что это раны, которые возникают на теле человека, ну, как бы не от него независимые или мыслями вызываемые, не знаю. Если Денис что-то знает, пояснит. О каких язвах говорится в тексте Галатам 6:17? Апостол Павел говорит, я ношу в теле своем язвы. Вот. Ну, я, наверное, этот стих ближе, параллели вижу, жало в плоть. То есть, когда он в Дамаске был ослеплен ярким светом, ну так, историки утверждают, что он имел проблему со зрением. Для него это язвы. Может быть, этот вопрос и глубже рассматривается. Язвы какие-то, может быть, переживания, которые отражались на его организме, в смысле домостроительства церкви. Но в теле это ну, касается что-то здоровья или, наоборот, нездоровья, болезни. Ну, так вот у него зрение такое было. И он говорит, я 3 раза просил Господа, чтобы утолил от меня жало в плоть. Ну так, мое мнение. Может быть, дополнить, братья, если другая есть информация. Если, следующий вопрос. Если, будучи в мире, участвовал в гаданиях или присутствовал там, что нужно, чтобы враг не мог вредить и так далее? Действует ли это на духовную жизнь? И что надо, чтобы враг не имел места? Друзья, на этот вопрос просто не ответишь. В целом нужна беседа с служителем, и желательно до крещения. И нужно вникнуть, насколько там была глубина и серьезность плена, оккультного плена или оккультного влияния. Исходя из этого, вот, нужно иметь беседу, молитву специальную, разобраться, отречься, что-то убрать, удалить в своей жизни. Может ли быть последствия? Может быть последствия, которые быстро могут убираться, которые могут затягиваться. Здесь нужно в личной беседе подробнее узнать о жизни человека. Вот. Поэтому лучше не касаться оккультного. А кто это коснулся, то с помощью Божьей эти вопросы разрешать в церкви. Я еще раз подчеркиваю, лучше до крещения. Во время гонений было правило Бог, церковь и семья. А сейчас остается так или нет? Действительно, я с молодости так слышал такую раскладку, ступенчатость такую, что в нашей христианской жизни на первом месте Бог, это и Библия говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, вот, церковь и семья. И, в общем-то, жизнь нашего братства, она примерно вписывалась в эту схему. Она сама жизнь диктовала, она так получается. Потом, когда наступило время перестройки, свобода, пошла литература Запада. Я сам встречал в литературе Запада, вот, о них по-другому этот вопрос объясняют. Они пишут «Бог» на первом месте, на втором – «Семья», на третьем – «Церковь». Ну, как сейчас изменилось или нет, я, может быть, так это выражу. Я бы, допустим, «Церковь» и «Семья» примерно на одном месте поставил. И то ценно, и то ценно. Можно посвятить себя на служение Богу в церкви и не уделять внимания семье, и в семье будет урон, и в семье могут быть потери. Вот. Но бывают случаи, что надо вперед семье уделить внимание. Вот. Бывает, жена заболела, проблемы с детьми. У нас один брат ревностный, труженик, хороший, ездит часто и востребован. И вот он говорит: братья, я вот сейчас вот этот период ездить не буду. Я духом и сердцем чувствую, у меня сыну 16 лет, 17 будет. Я знаю, что мне сейчас надо побыть с ним. Я не могу никуда сейчас ехать. Друзья, это оправдано. И он покаялся, он побыл, нужно было, жизнь продиктовала. На первое место надо поставить был вопрос семьи. И он это сделал. По-видимому, так вот оно и будет. В каких-то вопросах дело Божие будет на первом месте, в каких-то будет это. Один отец многодетной семьи, 12 детей, на благовестие собрался на север. Я говорю: ты деньги семье оставил? Оставил 500 рублей. Это на полдня, а он на месяц собрался. Я говорю: не поедешь ты на север. Вот здесь тебе сейчас, надо здесь тебе быть и зарабатывать деньги. Ну, вот так. Следующий вопрос. Можно ли верующей сестре работать по контракту в армии в качестве медработника? Тоже редкий вопрос. В Краснодарском крае почему-то возникают такие вопросы. Братья и сестры, конечно, мы так учим на молодежных общениях, на конференциях, что есть профессии христианские, есть нехристианские. Или как не христианские, а профессии, приемлемые христианам. Есть профессии, неприемлемые христианам. Здесь, ну, не должно быть стремление продиктовано просто альтруизмом, вот, помогать раненым или лечить солдат. А нужно понимать, здесь системно подход иметь. Что такое система армии? Я так понимаю, если даже сестра, девушка пойдет в эту систему, мне так представляется, ее обяжут принимать присягу. И это надо прогнозировать, это надо представлять. Вторая сложность. Мы должны смотреть не только на заработки. Может быть, эта сестра хочет хорошо там подзаработать. Вот надо смотреть, в какой опасности ты будешь. А опасность будет серьезная. Будут молодые мужчины вокруг тебя. И отнюдь не скромные. Это тоже можно предвидеть. И это может ситуация быть не только в армии. И поэтому ставить цель просто заработать или доброе дело делать. Я допускаю такую ситуацию, что кто-то медработником из сестеры окажется, ну, вот там в армии. Но это что-то такое исключительное и вынужденное. Человек как-то вынужденно, не по своей воле попал, и он принимает то, что есть, и будет Бог хранить. Но если это брать в качестве выбора, ну, на мой взгляд, это опасное место. Надо от опасных мест удаляться. История, которая связана с Иоанном Крестителем, когда ему голову отрубили, это событие начинается так. И настал удобный день. Этот удобный день был день рождения. И мы знаем там, как сплясала одна девица, и в конечном счете голову Иоанна Крестителя отрубили. Вот удобный день для падения этой сестры, этих дней там будет очень много. Потому что я уже впереди сказал, повторяться не буду. Поэтому маловероятным я вижу, что для христианки богобоязненной будет правильный такой выбор – идти по контракту в армии, даже в качестве медработника. Следующий вопрос. Если был грех, потом его исповедало служителю, но затем он опять повторился, а потом Бог освободил, нужно ли опять исповедоваться. Грех больше не повторяется. Я сама потом молилась и просила у Бога прощения. Что делать и нормально ли это? Ну, здесь опять надо уточнять. Грех, он может иметь разные последствия, и по своей сути грех может быть разный. Бывают грехи, требующие наказания. И человек специально второй раз, может быть, его простили, или служитель из каких-то соображений снизошел, зная неопытность души, помолился за нее, вот, и, возможно, предупредил, что при повторении твой вопрос может стать надчленским. И сестра может с умыслом или брат не исповедоваться идти второй раз, а скажет, я у Бога попрошу прощения. В целом, так скажу, если после первого греха вы пришли исповедоваться и произошел рецидив, то есть повтор, тем более надо подойти второй раз. Если вы освободились, то и слава Богу, если служитель за вас помолится, и этого держитесь. В принципе, любое исповедание, оно должно вести к освобождению от греха, если цель застигнута. Сам факт написания записки говорит о том, что сестра неспокойна в сердце. Поэтому мой совет по записке, если тем более вы освободились, подойдите служителю, скажите, что это было, а вдруг вы еще с этим грехом, не исповедав, участвовали в либо преломлении и так далее. Помолитесь вместе, все, и вопрос будет исчерпан. Следующий вопрос. Я знаю много молодежи, которая отвечает на вопрос, когда примешь крещение, отвечает так. Я боюсь, что вступлю на Божий путь и не устаю. Уже лучше вообще не креститься, чем отойти потом и не устоять. Правильно ли это состояние? И что на это говорить? У нас пресвитер так говорил, с крещением нельзя спешить, но и нельзя опаздывать. Подготовка к крещению или состояние человека, готового заключить завет с Богом, оно тоже выражает, ну, какой-то уровень зрелости. Человек к этому подошел, он к этому готов. Он готов посвятить жизнь Богу свою. Вот, и здесь надо подходить с верою. Если человек так заявляет, по практике жизни могу сказать, что, возможно, он еще любит какой-то грех или вообще что-то в мире. Может быть, он торгуется с Богом, может, ему трудно оставить друзей, он понимает, он не устоит. Поэтому, ну, здесь где-то может идти внутренняя торговля. Здесь надо решимость, как у Иисуса Навина. Я и дом мой будем служить Господу. Все. Надо такое решение и не торговаться с Богом, вот, и не сомневаться. Сомнения сеет сатана. Если человек рожден свыше, если он хочет жизнь посвятить Богу, назад смотреть не надо. Иначе этот процесс становления затянется еще очень надолго. Ну, вот такой подход. Тоже здесь можно подойти, помолиться, посоветоваться, чтобы она была правильно. Толкать не надо человека, вот, но объяснять надо, вот, чтобы он не смущался. И смущения, они тоже могут быть разные. Ну, здесь еще такая одна записка. Я не знаю, насколько она актуальна для нашего общения, но прочитаю. В книге Исход 7.19 написано. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой, простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь на всей земле египетской». И после здесь написано. «И волхвы египетские чарами своими сделали тоже». Вопрос. Какую воду волхвы превращали в кровь? И если они могли превратить воду в кровь, почему не сделали наоборот, не превратили кровь в воду? Но это по последнему вопросу, это надо волхвов спросить, почему вот они не имели дерзновения, силы, возможности. Я считаю, подобный вопрос можно задать и по другим казням. Там тоже вырисовывается картина. Вот подобные места в Библии, друзья, бывают... Мы объяснить не можем, потому что Библия больше не говорит. Мы тогда вынуждены переходить на логику. И логика подсказывает, если все источники уже были поражены кровью, какие же источники волхвы? Поэтому автор записки это подразумевал. Что было еще отравлять? Я говорю, ведь по другим казням подобный вопрос может зайти. Вот. Ну, я в какой-то степени тоже, основываясь на логику, могу предложить. Здесь по времени сильно точно не сказано как. Но я не сомневаюсь, что волхвы, по-видимому, видимым знаком как-то это сделали, что это было очевидно, что они тоже имеют эту силу, это сделали. Даже при том условии, что все источники были поражены. Какой-то был видимый знак, что они это сделали, показали, что они на это способны. Ну, вот так я отвечу.
Друзья, я отвечу на несколько вопросов, а затем по программе пойдем. Вопрос такой. Расскажите о служении издательства «Христианин» и есть ли сейчас нужда в тружениках? Друзья, немножко вопросов тут уже отвечался. Издательство «Христианин» у нас функционирует, как и раньше. Ответственный в братстве за издательство Золотухин Николай Петрович, он проживает в городе Железногорск Курской области. Объемы, масштабы работы у нас сейчас другие. Вот сестра рассказывала, что 6 тонн нужно было отпечатать, как бы тираж. Сейчас мы в течение года печатаем примерно 250 тонн литературы. В прошлом году отпечатали 265 тонн. Тружеников у нас примерно 60 человек. У нас 6 мест, где печатается духовная литература. Есть типографии большие, есть небольшие. Примерно 60 человек стационарно работает. 1/3 из них – братья и 2/3 – сестры. Как правило, это люди, не состоящие в браке. Вот. Бывают моменты, когда нас укомплектованы, вот коллективы рабочие, хотя довольно часто возникает нужда в работниках. Ну, а как вот стать тружеником издательства? Вам вчера уже было сказано об этом. Только я вот что скажу, друзья, еще. Идти на работу в издательстве, на труд в издательство, у нас не проходит вариант такой. Ну, например, я год поработаю или два, а потом покину. Ну, в смысле, годы идут, и что-то надо делать, и вопрос семьи, и так дальше. У нас бывают случаи, когда работники издательства вступают в брак. Вот, тем не менее, если человек идет трудиться в издательство «Христианин», то надо рассчитывать, что может пройти и 10, и 15 лет, и потому что люди приобретают квалификацию, и нужно тогда продолжать работать. Следующий вопрос. У Исаии написано, 53 глава. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу». Вопрос, кто такие сильные и какую добычу? Друзья, вообще в книге пророка Исаия, в частности, в 53 главе, есть образные сравнения. Ну, например, как росток из сухой земли, или блуждали, как овцы, как овца веден был на заклане. Это образные сравнения. И делить добычу, друзья, вообще в древности и в библейские времена, мы видим, что делить добычу – это то же самое, что праздновать победу. И поэтому эту фразу можно понимать так, что с сильными он будет торжествовать или праздновать победу. Кто такие сильные? Это христиане. Написано, юноши, вы сильны, вы победили лукавого. Или написано, они победили его кровью Агнца. Поэтому Христос, глава церкви, члены церкви – это люди сильные, которые побеждают дьявола, побеждают мир. Вместе с церковью Господь будет праздновать победу. Как вы считаете, полезно ли находиться в Инстаграме? Что больше, он приносит вред или пользу? Друзья, у нас в братстве есть согласие, и мы остаемся при прежних позициях, что христианин не должен находиться в социальных сетях. Что такое социальные сети? Несколько перечислили. Это Одноклассники, это ВКонтакте, Фейсбук, это Инстаграм. Когда Инстаграм создавался, не предполагалось, что это будет социальная сеть, но по факту он стал социальной сетью. Кстати, как я понимаю, наиболее сейчас популярная, ну и наиболее опасная. Я считаю, что нормальный христианин, зрелый христианин, он не может там находиться. Ну правильно, любой, и слабый, и сильный, он не должен там находиться, потому что это принципиальная позиция нашего братства. Хотя некоторые там находятся, считаю, это христиане слабые, плотские, и даже, ну, если не покаются, я не думаю, что спасутся. Так понимаю. Как вы считаете... А, это уже я ответил. Как вы относитесь к поездке в Америку с целью заработка? Друзья, чтобы получить американскую визу, нужно заполнить анкету. А когда вы заполняете анкету, там есть вопрос. Имеете ли вы намерение в Соединенных Штатах работать? И ниже примечание. Находящимся по гостевой визе в Соединенных Штатах работать не разрешается. И вы должны ответить «да» или «нет». Если вы поставите галочку, что «да», значит, вам визу не дадут. Если вы поставите «нет», вам могут дать визу. Но если вы поставите, что не будете там работать, а вы будете работать, в Библии написано «всякая неправда есть грех». Крайне отрицательно смотрю, если ехать в Америку на заработки, крайне отрицательно считаю, это неправильно для христианина. И последний вопрос. Дорогие братья, вопрос очень серьезный для меня, и ваш ответ для меня будет ответом от Бога. Есть сестра, которая живет за границей. Она верующая, субботница. Как поступить? Я ее очень сильно люблю, и она меня тоже. Что будет правильным? Как поступить? Подумайте. Серьезно, пожалуйста, и ответьте. Друзья, вообще, говоря о браке, мы почти каждый раз в лагере говорим о браке. Кстати, в этом году, кажется, мы не говорили. Одно из условий вступления в брак или признаков воли Божией – это соответствие. Написано «сотворим человеку помощника, соответственного ему». Соответствие имеет два положения. Первое положение – это соответствие духовное или в духе. И второе – это соответствие физическое. Это и возраст, и прочие вещи. Друзья, и вот соответствие в духе – это значит одного с нами вероучения. И самое правильное – с одного братства. Если христианин вступает в брак с представителем другого вероучения, тем более, если это заблуждение, вас отлучат от церкви. Субботники – это заблуждение. Ну, например, даже больше. Апостол Павел пишет: «Знай же, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, запрещающим вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Субботники запрещают есть свинину и некоторые другие вещи». Апостол Павел пишет: «Учения бесовские, которые запрещают вкушать пищу то, что Бог сотворил». Еще субботники, кстати, считают, ну, для сведения, что Архангел Михаил и Иисус Христос – это одно и то же лицо. Вступать в брак с субботниками – это грех, вас отлучат от церкви.